Кто реально устраивает гендерные войны, это Владимир Путин. Особенно на фронте. Да, везде там гниль, везде все меняется, везде страшно, непонятно, что будет, куда семья идет, а в России-то все как бы стоит на месте стабильно, что, кстати, неправда.
Это «Наизнанку», проект о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. В России растет уровень семейно-бытового насилия. Бьют, убивают. Полномасштабная война лишь усилила эту тенденцию. При этом власти поощряют беременность у студенток, призывают женщин больше рожать и делать ставку на семью. Что происходит с положением женщин в стране после вторжения в Украину? Сегодня об этом поговорим с гендерной исследовательницей Эллой Росман. Элла, добрый день.
Здравствуйте.
Период правления Путина можно охарактеризовать как период продвижения дискурса о традиционных ценностях. Как продвижение вот этого нарратива влияет на ситуацию с семейно-бытовым насилием и с правами женщин в целом?
Мне кажется, о вот этом продвижении традиционных ценностей на государственном уровне нужно говорить не только в связке с семейным бытовым насилием и правами женщин. Мне кажется, тут можно говорить и более комплексно. Вообще, более комплексно говорить о том, как это меняет всю российскую гендерную систему. Да? То есть у нас есть как бы гендер, гендерный аспект существования общества. И в современных обществах так сложилось, что этот аспект играет огромную роль. Да? Есть множество всяких исследований на эту тему, да, что, грубо говоря, там какой-нибудь социолог Ирвин Гофман скажет, что гендер — это вообще первая такая вещь, по которой мы человека идентифицируем в коммуникации, да, составляем о нем какое-то впечатление, чтобы в дальнейшем с ним как-то коммуницировать, разговаривать. Да, гендер — это буквально то, с чем нас встречают, когда мы появляемся на свет, да, когда мы рождаемся. Первое, что мы слышим от людей, окружающих нас, это мальчик, да, или это девочка. Это огромный-огромный кусок нашей современной жизни. И то, что... И, кстати, вот гендерные исследования, да, которые у многих вызывают такую сильную головную боль, и вокруг которых так много всякой мифологии, это на самом деле как бы сфера, которая занимается этим аспектом в жизни и пытается на него какой-то разработать критический взгляд, да, на наши бытовые представления об этих вопросах. Так вот, то, что делает Россия с традиционными ценностями, это она пытается повернуть, да, всю вот эту сторону нашей жизни, весь этот огромный пласт отношений социальных в сторону какой-то вот такой вот своей новопридуманной традиции. Да. Это, конечно, традиционных ценностей не существует. То, что даже отдельные чиновники понимают под традициями, может сильно различаться. И там есть разные наслоения всяких разных идеологий, которые они вот складывают, да, скидывают вот в эту вот историю про традиционные ценности. Но мой поинт тут просто в том, что вот часто говорят, да, традиционные ценности — это вот про женщин, это про насилие в семье, но это еще и про мужчин тоже. Да. Это также про ЛГБТ, про трансгендерных людей. Это про огромное-огромное количество разных социальных групп, на которые эта ситуация будет влиять по-разному, но она будет влиять практически на всех. И вот что они пытаются делать, это они пытаются сделать такую систему, который, во-первых, будет очень жесткая поляризация между мужчинами и женщинами. Вы знаете, там часто обсуждают какую-нибудь политику там, леваков, да, в Америке или в Европе, и говорят, что вот они устраивают гендерные войны. Вот кто реально устраивает гендерные войны? Это Владимир Путин. Потому что его идея в том, что есть, да, вот идея традиционных ценностей, это у нас, что есть мужчины, есть женщины, эти два полюса, черно-белое, да, резко противопоставлены, друг другу противостоят, занимаются совершенно разными вещами по жизни, их идеалы совершенно различаются, никак не должны пересекаться, да, мужчины не должны быть феминизированы, женщины не должны быть маскулинизированы, и, значит, у них в семье абсолютно разные роли, у них в обществе абсолютно разные роли, и они как бы вот находятся в совершенно двух разных плоскостях. И вот есть вот эта такая узкая норма, да, что такое быть мужчиной, что такое быть женщиной в этой системе, которую нельзя ни в коем случае нарушать, вариативности она не предполагает. И все, что да, в эту норму не укладывается, оно как бы из этой из социальной жизни должно исключаться. Вот, в принципе, более-менее общее, да, то общее, что можно найти у разных спикеров, и в том числе, да, у Владимира Путина по вопросам традиционных ценностей. В остальном больше различий, потому что трактуется это все очень по-разному.
С начала учебного года соцфонд начал выплачивать студенткам пособие по беременности и родам. Мы также видели много новостей из разных регионов, когда региональные власти инициируют подобные вещи. С другой стороны, звучат призывы ориентировать девушек на домашнее хозяйство, и как будто им карьера не нужна, и даже образование не нужно. Как, на ваш взгляд, трансформируется вообще образ женщины в публичной риторике России, современной России?
Мне кажется, вот эта ситуация с выплатами беременным школьницам – это как раз очень классный случай, чтобы поговорить про то, какие разные риторики, да, сходятся в представлении о традиционных ценностях, продвигаемых на уровне государства. Потому что вообще-то все-таки и это реально традиционная ценность. Да, и в Советском Союзе, и в современной России более-менее консенсусное представление на уровне общества, что девочка школу-то должна закончить, да, что не надо беременеть на уровне, значит, 8, 9, 10, 11 классов, да, что эта ситуация экстремальная, исключительная, и что как бы это не нужно поощрять все-таки. Да. Там, на самом деле, риторика по этому вопросу менялась, да, там в сталинское время, понятно, вообще об этом нельзя было говорить. В хрущевское время, там, в оттепель начали говорить о том, что это, конечно, ужасная ситуация, если девочка беременна, да, но все-таки надо обществу ей помочь как-то, раз уж так получилось, да, там, не знаю, в 70-е выходил вот этот фильм, который эту дискуссию тоже очень сильно подтолкнул, «Школьный вальс». Наверное, все, кто постарше, помнят его, да, там беременная 11-классница, точнее, она уже выпускница, и все, что там с ней происходит, очень трагичная история. Но в целом, вот такой идеи, что надо, чтобы школьницы беременели, это очень чуждая российскому обществу идея. И вот то, что вдруг внезапно эту идею одни, значит, продвигают, другие осуждают, да, там, по-моему, Нина Астанина вообще очень резко высказывалась против вот этой вот истории поощрения школьниц к тому, чтобы они рожали детей уже в этом возрасте. Это показывает, что ни у кого нет четкого представления о традиционных ценностях, о том, какая должна быть ситуация по гендеру, да, в России. И все пытаются кто во что горазд. Да? Кто-то воспринимает это прямолинейно, традиционное. Это значит, наверное, должно быть как там в 17 веке, да, в 14 лет, значит, больше ребенка. Кто-то считает, что должно быть как в Советском Союзе. Да? Вот это наша традиция. Вот это традиционное. У нас есть целый пласт спикеров государственных, вот типа той же Астаниной, Матвиенко тоже иногда высказывается в этом ключе, для которых традиционное — это вот чисто советская гендерная система, да, чисто советские гендерные отношения, и они даже на самом деле такую элементы социалистического освобождения женщины тоже иногда вместе с традиционными ценностями одновременно включают, что выглядит очень странно и дико. Но вот оно так существует. В общем, с этими школьницами, мне кажется, просто это показывает, что никто не знает, что такое традиционные ценности, и все пытаются фантазировать, придумывать, и как-то все вместе, всеми возможными способами решать демографическую ситуацию. Что на самом деле очень трагично, да, потому что пока что решение демографической ситуации выглядит так. Берем самых уязвимых, самых слабых, тех, кто, да, попал в самую сложную ситуацию в жизни, и пытаемся их использовать как ресурс.
Это интересный поинт. Дело в том, что, с одной стороны, вот эти спикеры от государства, они продвигают вот эти все моменты, что женщина должна ориентироваться на семью, на рожать детей. С другой стороны, мы видим, что ипотека, процентная ставка по ипотеке 20+%. Те же власти говорят о том, что экономическая стагнация сейчас, куча проблем, и в этих условиях продвижение вот этих нарративов — это что? Это непонимание реалий России или что? Как это вообще понять?
Ну, мне кажется, это все сразу. Мне кажется, это и непонимание реалий, потому что вот когда я смотрю там на какие-то демографические решения, да, демографические инновации, как тут Матвиенко недавно это назвала, когда я смотрю, как они создаются, да, проектируются, то там очень многое показывает, что нету базовых данных, да, по поводу того, как работает демография у этих людей. Например, вот они все пытаются снизить возраст рождения первого ребенка, но уже столько данных есть, есть, да, у демографов, которые показывают, что вообще-то этот возраст не так уж и важен. Есть страны, где рождений больше, да, на одну женщину, но при этом рождение ребенка гораздо позже происходит, чем в России. Потому что, да, ситуация, например, экономическая, позволяет женщинам иметь нескольких детей. И вообще есть другие факторы, которые на это влияют. То есть, с одной стороны, да, есть явное отсутствие экспертизы и компетентности и такое агрессивное нежелание вообще прислушиваться к экспертам по этим вопросам, которое усиливалось все предыдущие годы. С другой стороны, мне кажется, есть и цинизм, да, есть вот это вот желание использовать какую-то риторику, которая всех возбуждает. Опять же, гендер для всех очень важен, да, это важная часть существования нашего, важная часть нашей идентичности, нашей личности, нашего понимания себя. И, конечно, проще всего ухватиться за эту тему и ее как бы разворачивать, отвлекая, может быть, каких-то других проблем или создавая впечатление, что в стране все нормально, наиболее традиционно, лучше, чем везде, да, везде там гниль, везде все меняется, везде страшно, непонятно, что будет, куда семья идет, а в России-то все как бы стоит на месте стабильно, что, кстати, неправда. Так что тут, как бы, я думаю, сумма факторов. Но, конечно, в целом экономическая ситуация в России такова, что абсолютное большинство семей должно иметь, например, двух работающих родителей, чтобы выживать. Да, речь не о процветании, речь о базовом выживании. То есть тут как бы вот это вот разделение женщина на кухне, мужчина на фронте или на работе, оно просто нормально не будет работать.
Особенно на фронте.
Особенно на фронте, да, когда тоже, вот знаете, с одной стороны, вот они про традиционные ценности говорят, с другой стороны, они изъяли огромное количество мужчин из семей, женщины теперь сами выкручиваются, и мало того, что выкручиваются, они же еще и обязаны там как-то волонтерствуют, да, то, что называется, они пытаются, да, собирать какую-то амуницию для этих мужчин на фронте, потому что государство ее не обеспечивает. Они пытаются, в общем, еще и как-то обеспечить то, чтобы этот мужчина выжил, да, и когда-нибудь все-таки вернулся домой. Такая совершенно нетрадиционная ситуация, я бы сказала.
Знаете, что я заметил? Вот эти все антиженские инициативы, они очень часто их высказывают представители от власти, но женщины. Например, вот сенатор Маргарита Павлова заявляла, что девушек надо перестать ориентировать на высшее образование и карьеру, что это мешает деторождению и так далее. Это мне очень напомнило ситуацию с коренными народами. Например, когда их дискриминируют в плане языка, например, все эти инициативы или антифедералистские инициативы, они очень часто озвучиваются представителями этих народов во власти. Это такой трюк со стороны власти, или это все происходит случайно, что женщины высказывают вот эти антиженские инициативы, представители национальных меньшинств высказывают какие-то инициативы, которые идут вразрез с интересами этих коренных народов. Это случайно происходит, или это какая-то целенаправленная политика, как вы считаете?
Ну, с одной стороны, конечно, это выгодно, да, поставить женщину, чтобы она как будто бы от лица всех женщин говорила, что вот нам действительно нужны эти традиционные ценности, на нас их никто не налагает, никто нас не заставляет, мы прям сами хотим туда, да, и стремимся, и не хотим учиться, женщина-сенатор тоже как бы, ей нужно было поучиться, чтобы попасть на эту позицию. Но, с другой стороны, есть интересное исследование на этот счет у Валерии Уманец, это профессор университета Тулейна в США, она прицельно исследует женщин во власти, причем не только в России, она занимается другими странами бывшего Советского Союза. Она смотрит, какую риторику они продвигают, как вообще выглядит их карьера и так далее. И у нее есть интересная теория про то, что женщины во власти, они часто, надеюсь, сейчас не перевру, но, как я ее понимаю, они часто избирают такую очень консервативную позицию, да, или очень такую провластную позицию, потому что в системе, где женщине гораздо сложнее сделать карьеру в государственных органах, чем мужчине, самая как бы нестабильная, да, но, наверное, самая дающая тебе какую-то власть, да, какую-то уверенность, позиция – это как бы присоединиться к сильному. Но, в принципе, я думаю, и вот это тоже происходит, правильно? Им как бы, они пытаются свое место в том числе защитить таким образом, своими вот этими инициативами, да, высказываниями, показать свою лояльность.
Но это и приспособленчество, по сути.
Ну, в каком-то смысле, да, я, честно говоря, думаю так.
Вернувшиеся с войны в Украине российские военные за 2,5 года, первые 2,5 года войны, убили и покалечили более 460 человек, подсчитала верстка. Как мы знаем, еще до начала полномасштабного вторжения дискуссии об отдельном законе, который будет противодействовать семейно-бытовому насилию, он был сведен, вернее, дискуссия была сведена к нулю и на нет. Как вы считаете, такой закон нужен?
Такой закон, конечно, нужен, только я уже не питаю надежд, что его примут. В любом случае, не при этой власти. Потому что, на самом деле, вот та дискуссия, которая прямо перед войной происходила, это вообще была не первая дискуссия на этот счет. Их там было больше десятка, если я правильно помню. И постоянно, да, особенно, вы знаете, правозащитницы, да, феминистки более старшего поколения, они хорошо помнят, да, что каждые несколько лет возникал разговор о том, что нам нужен закон о домашнем насилии. Потом какие-то, значит, энтузиасты, пытаясь этот закон продвинуть, собирали подписи, да, продвигали его в медиа, и потом все это по той или иной причине затухало или намеренно, да, эта дискуссия прерывалась, разрабатывалось много проектов этого закона. То есть это очень давняя борьба, которая пока, я думаю, ну, при этой власти у нас нет шансов, что этот закон появится, хотя он очень нужен.
А зачем?
Он очень нужен, потому что в российском правовом поле и в практике правозащитной, да, в практике благотворительной, очень мало инструментов, которые реально помогают защитить женщину от насилия. Да. Во-первых, декриминализированы были целый ряд преступлений, связанных с нанесением увечий не опасных для жизни, да, что теперь даже вот такие вещи очень сложно привлечь по ним человека посерьезки, а не просто, да, чтобы он отделался штрафом в 5000 рублей из семейного бюджета. Но дело не только в этом. Дело еще в том, что, например, преследование. У нас вообще нет отдельной статьи, если муж, например, бывший, начинает преследовать жену, сталкерить ее в интернете, да, не знаю, поджидать ее у подъезда. Практически есть, конечно, вот за нарушение приватности, да, личной жизни статья, которая практически в таких случаях не применяют. Но в целом женщины в таких ситуациях, они абсолютно беспомощны. Или у нас нет такой вещи, как охранный ордер, да, который позволил бы человеку, угрожающему своей там, бывшей жене, да, или опасному для нее, позволил бы заставить, да, постановить, чтобы он к ней просто не приближался. То есть у нас очень многие вот из этих инструментов отсутствуют. У нас очень плохо обучены, да, сотрудники полиции, что вообще с такими случаями делать, если приходит, да, жена избитая. Многие вообще не принимают заявления. И для того, чтобы все это заработало, и для того, чтобы была хорошая практика и у тех, кто работает с этими случаями, нужен единый закон, который бы это все прописывал, чтобы не собирать, опять же, из разных вот этих законов, смотреть, это побои, или это у нас нарушение, значит, частной жизни, или это и то, и другое, а может быть, это, значит, действие сексуального характера, да, что это вообще, что у нас тут происходит, чтобы был отдельный разговор именно про эту проблему, как, собственно, конвенция, да, по элиминации дискриминации и завещала, да, чтобы эти вопросы рассматривались отдельно.
То есть я правильно понимаю, что, помимо прочего, отдельный закон позволит и создать нормальную статистику?
Конечно, да. Ну, если это прописать там, да. Но он, если, опять же, если будет категория, да, если будет то, с чем мы имеем дело, называться этим именем нормально, то мы сможем понимать, и как часто мы имеем с этим дело. Но там можно по-разному, да. Там есть разный опыт международный, как это все может делаться. Но в целом, конечно, законы, знаете, у закона есть еще очень большая, мне кажется, такая социальная, публичная роль, потому что, да, если сделать отдельный закон, отдельную, да, практику, отдельное применение по этим вопросам, то это в том числе сигнал, да, что государство к этой проблеме относится серьезно, что общество к этой проблеме относится серьезно, и что больше, да, спускать это все, смотреть на это все сквозь пальцы никто не будет. Мне кажется, это сигналы для полиции, да, и для судов, и для обычных людей тоже. Мне кажется, в этом смысле еще вот этот отдельный закон очень важен.
До начала полномасштабного вторжения, а после еще это усугубилось, можно сказать, российское государство очень активно репрессировало активистов разного рода. в том числе фем-активисток. Вот сейчас, в нынешних условиях, осталось пространство для них, для фем-активисток?
Ну, кстати, до фем-активисток дошли довольно поздно. Мне кажется, долгое время вообще не воспринимали их всерьез, да, как-то, в общем, это в том числе позволило, на самом деле, феминистскому движению в 2010-е годы, может быть, более активно развиваться, да, на фоне вот как бы усилившегося авторитаризма, чем некоторым другим политическим движениям, потому что как-то не воспринимали их, в общем, всерьез. Но я хочу сказать, что даже несмотря на то, что все-таки репрессии последовали, да, и у нас есть дела Юлии Цветковой, у нас есть множество феминисток, признанных иноагентами, такие как Дарья Пахончич, Надя Толоконникова, ну и, кстати, менее известные, там, Дарья Сиренко, но и есть и менее известные активистки, которые тоже попали в поле зрения. Несмотря на все это, по моим данным, которые, конечно, сейчас очень отрывочные, все очень боятся об этом говорить, все ушли в подполье, в интернете очень мало информации, все гораздо менее публичны, чем были в 2010-е годы, но все-таки по тем данным, которые у меня есть, есть все еще, развивается активно феминистское движение в разных городах, причем речь не только, да, совсем не только о Москве и Санкт-Петербурге, как часто это как-то показывает, как будто феминизм это вот про столицы. На самом деле это вообще не так. Есть очень мощное региональное феминистское движение, туда приходят новые люди, и в большей степени подпольно, чем раньше, эта тема развивается, и домашнее насилие, конечно, там играет очень большую роль. То есть все еще есть эта борьба. Хотя, ну, я вижу, что многие активистки потеряли надежду как-то добиться от государства принятия закона, например, о домашнем насилии, вообще какой-то регуляции всей этой ситуации, и они больше включились, знаете, в такую работу, когда сотрудничают с кризисными центрами, собирают деньги для кризисных центров, да, придумывают какие-то собственные инициативы по помощи людям в особо уязвимых ситуациях, женщинам в особо уязвимых ситуациях. То есть такого рода инициативы.
Кстати, вот вы упомянули, что фем-активистки оказались как бы в конце списка репрессируемых по времени. Но мне кажется, началось как раз с национальных активистов, когда просто признавали экстремистами разные организации, там организацию «Башкорт», например, или организацию «ВТОЦ» татарскую. И когда активисты вынуждены были просто бежать из страны. Как вам кажется, как может измениться положение женщин в ближайшие годы в России, если война продолжится?
Ну, ничего хорошего происходить не будет, да, к сожалению. Я не вижу вообще никаких источников для оптимизма, потому что демографическая ситуация, войной абсолютно подорванная, будет ухудшаться, продолжать. Давление, значит, репродуктивное на женщин будет продолжать расти. То есть тут вот эти вот все инициативы, связанные с ограничением доступа к абортам, да, с вот эта вся пропаганда, это все, конечно, будет усиливаться, и я вижу, что власти не видят другого вообще метода, и все еще верят, что эти методы реально рабочие, что вот сейчас они, значит, какую-то социальную рекламу там сделают или что-то скажут, и женщины побегут рожать детей. Вот это все будет усиливаться. Да, пока нет поводов для оптимизма. На разные меньшинства тоже будут продолжать давить, да, то есть ЛГБТ, вот эти вот все дела, связанные с ЛГБТ-пропагандой, с экстремизмом, нет причин думать, что это не будет использоваться, в том числе как один из механизмов репрессий, да, который вот так сейчас развивается в России. В принципе, оптимизма мало. Хотя, опять же, конечно, я с большой надеждой слежу за развитием феминистского движения. Мне кажется, это все еще очень живая часть гражданского общества, в которое многие не верят, но вообще-то оно есть, да, просто мы его сейчас хуже видим.
А что после Путина?
Это очень интересный вопрос. И это вопрос, на который очень сложно мне ответить, хотя из своей гендерной перспективы я могу сказать следующее. Вот война, которую они развернули, да, и вся та сопутствующая ей очень патриархатная, да, пропаганда, вот эта вот вся идеология, попытки как-то поправить демографическую ситуацию, это все, конечно, очень плохо, да. Но сама война по себе, это на самом деле вещь в плане влияние на гендерную систему, да, она очень как бы двоякая. Потому что любой войне, в принципе, свойственно, да, то, что там начинается вот эта вот поляризация, да, какая-то очень агрессивная риторика по поводу различий мужчин и женщин, да, мужчин-солдат и женщин в тылу и так далее, всех этих вещей, семьи и так далее. Но, с другой стороны, война, она ведь подрывает любой порядок, да, война — это ненормальная ситуация, экстремальная ситуация, которая разрушает социальные основы общества, его уклад. И в этом плане, конечно, когда Владимир Путин, да, или кто-то из государственных спикеров, я не помню, кто так говорил, когда они говорят, что это война там за традиционные ценности, да, война против там, не знаю, морального разложения, для меня это просто оксюморон, да, это какая-то шутка, потому что нельзя воевать за традиционные ценности. Это как будто пить за здоровье, да, или что-нибудь в этом духе, потому что когда идет война, вся традиция, которая еще осталась в обществе в каком-то виде, она очень легко разрушается. Да, и это, кстати, это знали, например, советские лидеры очень хорошо, потому что во время Второй мировой войны они очень активно начали продвигать, да, принимать очень традиционалистские, да, удивительно традиционалистские для советского общества законы, типа раздельного обучения мальчиков и девочек в школах, введенного в 43-м году, или там усложнение развода, и многие другие нормы были приняты именно на фоне войны, потому что, и есть очень интересное исследование Олега Будницкого про это, да, потому что норма взаимоотношений мужчин и женщин во время Великой Отечественной войны была абсолютно покорежена, да, она была сметена этим огромным событием, да, этой огромной катастрофой. И я, честно говоря, думаю, что в России будет примерно так же. И мы не знаем, да, что случится на выходе, но будут какие-то очень радикальные, кардинальные изменения общественные. Да, то есть общество из этой войны выйдет совершенно другое. И опять же, мы видели очень много примеров, как происходило то же самое в современном мире. Да, как современные войны полностью трансформировали общество. Да. Грубо говоря, какая-нибудь вторая волна феминизма, да, и студенческие всякие движения, абсолютное изменение, да, совершенно новое поколение 60-х годов во многих странах. Многие исследователи вам скажут, что это последствия Второй мировой войны, да, где просто общество было до неузнаваемости во многих европейских странах, этой войной изменено. Я думаю, нам стоит ждать таких же изменений и, не знаю, можно по-разному смотреть на них, но традиционности точно не будет. Вот что я пытаюсь сказать. Стабильности не будет, традиционности не будет. Чтобы в России была традиционность, нужно было не начинать войну.
Элла, я благодарю вас за беседу.
Спасибо.
Сегодня мы беседовали с гендерной исследовательницей Эллой Росман. Это «Наизнанку» – проект «Оригинальной России». Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время».